Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы продолжаем передачи православного радиоканала «Воскресенье» и начинаем нашу рубрику «Гость в студии». Сегодня я вам представляю нашу гостью. Это президент Свердловской региональной общественной организации «Аистенок» Лариса Владимировна Лазарева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Лариса Владимировна, у нас с вами была сейчас очень коротенькая такая встреча, небольшая перед эфиром, мы познакомились и выяснили, что вы, в общем-то, на нашем православном радиоканале «Воскресенье», и в том числе и в православной церкви, уже как бы не новичок. Получается так, что да. Вы уже участвовали в наших эфирах и даже на телекомпании «Союз» принимали участие. Ну, давайте тогда мы уже будем продолжать разговор, то, с какими проблемами сталкивается ваша общественная организация. Я знаю, что у вас много направлений, и о чем сегодня вы все-таки нам хотели рассказать?
Именно о проблеме нашей, проблеме, с которой мы сталкиваемся, или о проблеме того контингента, с кем мы работаем? Да?
Вы знаете, я думаю, что интересно в настоящий момент все будет. Угу. Все, что вот у вас сегодня болит, вы можете обо всем этом рассказать. Давайте будем вообще смотреть, что из себя представляет российское общество, российская семья. Там полная, неполная семья. Как вообще, как чувствуют себя вот эти женщины, которые отказываются от своих детей, или как вы им помогаете? Вы также знаете, что у нас есть православная такая тоже организация «Колыбель», которая борется против абортов и также помогает женщинам, оказавшимся в трудной ситуации.
Ну, могу рассказать с самого начала, когда мы начали работать вообще по этому направлению, по профилактике сиротства, раннего социального сиротства. Мы прежде всего работали, с кем нам удалось заключить договор. Это договор с роддомом, который нас вызывал на момент случая отказа от ребенка, когда женщина планировала отказ от ребенка, и мы, выясняя причины, работая, разговаривая с женщиной, выясняя причины планируемого отказа, видя, что женщина способна и растить ребенка, и дальше ухаживать за ним, но просто попала в сложную ситуацию, таким женщинам мы помогали, и когда при выходе из роддома уже с ребенком, дальше мы ставили к себе на учет в организацию, и дальше шла помощь профессионалов уже. Это и юридическая помощь, и психологическая, и, конечно, социальная, это и пеленки, распашонки, коляски, кроватки, то есть все, что мы могли дать, каким ресурсом обладала наша организация. Если этого ресурса не хватало, мы просили населения. И постепенно вот население нам сейчас до сих пор привозит и коляски, и кроватки, и все. То есть такой социальный склад небольшой, который принимает все и также осуществляет выдачу для семей, которые находятся либо в трудной жизненной ситуации, либо малообеспеченные семьи, это многодетные семьи, и к нам приходят, вот, если мы начинали это как просто ресурс для женщин, которые планируют отказ, то сейчас это у нас большой склад, который работает в таком постоянном режиме и даже приезжают к нам с области, потому что в области, к сожалению, ситуация хуже по уровню достатка, чем в городе Екатеринбурге. Здесь есть все-таки работа, а в некоторых местах области и работы нет для людей. Но это вот первое наше направление, которое мы с 2004 года начали. Вот. И второе направление работы – это работа с отказниками в больницах. Мы работали в качестве волонтеров. Сейчас это у нас 4 воспитателя, которые работают в больницах. Это постоянно уход за отказниками, за детьми. И дальше это их и прогулки, это их развитие, кормление. То есть помимо общего ухода мы осуществляем их развитие. Это тоже, наверное, что делает и организация. Мы работаем параллельно как раз со службой епархии. В некоторых больницах.
А вот, знаете, я тоже в своей жизни имела такую встречу, знакомство с женщиной, которая взяла ребеночка. Она взяла маленького ребеночка, то есть она за этим ребенком наблюдала в течение какого-то времени, но девочка была, судя по всему, новорожденной. И вот сегодня, значит, она ее воспитывает. Девочка пошла в первый класс, они уехали жить в другой город. Папа в семье так и не появился. Но мама достаточно такая, в общем, самодостаточная женщина, она способна своего ребенка воспитывать. Но, вы знаете, есть определенные, конечно, сложности. Вот мне интересно было это выяснить. Сложности от того, что, во-первых, этот ребенок все-таки не русской национальности, то есть он не той национальности, которая, значит, вот эта женщина, и психологические проблемы, еще, я бы сказала, много других проблем, которые все-таки существуют. Вот у вас какой взгляд все-таки вот на такие вот вещи?
Ну, насчет,
с этим же приходится да, все равно сталкиваться.
Да, насчет национальности я там не берусь массово сказать. Да, у нас это разовое явление, когда приходят и берут других национальностей детей. Да, и, конечно, там на моменте становления адаптации вот этой семьи и ребенка в семье, и семьи к ребенку привыкания есть определенные сложности. Но я здесь бы гораздо шире посмотрела. То есть это не вопрос национальности.
Конечно,
да.
Конечно. Я не этого, об этом хотела
да,
сказать.
Это как раз вот, что вы говорили, что она достаточно, чтобы там его, может быть, содержать, да, да, да. Но, к сожалению, ребенок, точнее, к радости, да, ребенок вообще-то должен иметь и маму, и папу. Вот, и вот эти все наши разводы, да, и либо женщина, которая берет ребенка одинокая, да, это мы, по крайней мере, в школе приемных родителей говорим, что вам придется работать и за себя, и за отца ребенка, да, это большой труд, большая ответственность, нагрузка такая большая. Вот, потому, ну, мое мнение, почему эта вот проблема гораздо шире, что у ребенка, в принципе, должен быть образ гармоничной семьи, да, то есть это и папа, и мама.
То, что
вот,
заложено
да,
вообще
то, что
в человеке
да,
Господом Богом.
Да, и на определенном моменте, когда женщина уже отрывает от груди, кормление заканчивает, да, и уже процесс там после 3 лет особенно, то есть папа вообще необходим, да. И если этого примера в виде там братьев, дедушек нету, да, то, конечно, ребенок теряет очень многое, да, и, соответственно, та воля мужская, которая должна присутствовать, да, в мужчине, да, и который должен, да, такая, передавать это, особенно если это мальчик, и это сыну, да, то вот это теряет ребенок, и, соответственно, он, я не скажу, что он ущербный, но на самом деле, когда возникают определенные трудности при социализации, выходе в социум уже гораздо, вот когда отрыв от матери происходит на самом деле, то тогда происходят разные сложные моменты. Потому что социум у нас, он очень агрессивный, и женщина одинокая, работая, например, с утра и до вечера на работе, чтобы прокормить ребенка, она может не заметить очень много факторов, которые сопровождают ребенка от школы до дома или от дома до школы. Вот. И уловить это не всегда возможно, если не полная семья. Да? Все равно, если есть бабушки и дедушки, они это как-то компенсируют, да? Они помогают справиться маме. На самом деле отец, он необходим. У нас очень сложные моменты, не столько у нас приходит больше даже вот полных семей на школу приемных родителей, но у нас есть такие запросы от людей, когда развод происходит у родителей. Развод, и начинает перетягивать ребенка из стороны в сторону. Вот это самое, вот это, когда рвут ребенка на части, он не понимает, он понимает, что я это вот половинка и папы, и мамы, да, и разорвать себя на части ребенок не может. И любой развод он воспринимает как то, что он в чем-то виноват, да, и он на себя вот эту нагрузку берет за родителей, за их, в общем, такое, ну, отношения. Я не говорю, что вот есть разводы, которые они, ну вот там нельзя жить, сосуществовать вместе, да, но цивилизованно развестись, чтобы ребенка не травмировать дополнительно, и так для него травма, развод родителя. Еще начинается, мама говорит, я не отдам папе, раз ты инициатор развода, то я тебе и не дам ребенка. Вот получай. Да? То есть такое наказание она взрослому человеку думает, что она это делает взрослому человеку. На самом деле это наказание для ребенка. Да? Ребенок лишается общения с отцом, у него не вырабатываются многие качества, которые присущи мужчинам, потому мы имеем инфантильных мужчин, например, в 25 лет, да, которые там или в 30 лет, которые живут с мамами. Вот, и не женаты, и все. Это норма. Для них это норма, потому что они другой нормы не видели. Либо, наоборот, бывают другие перекосы, когда мама разводится с отцом, и отец претендует на то, чтобы ребенка изъять вообще из семьи, потому что мать не способна якобы материально содержать. Я вот такой хороший, я вот все могу ребенку дать, но он же не может дать материнского тепла, не может дать той привязанности, которую мать формирует к ребенку, и наоборот, которую уже ребенок сформировал к матери. То есть здесь вот другие перекосы. То есть при разводах вообще желать, ну, это по максимуму желательно, чтобы ребенок был и с мамой, и с папой, да, и заключить какое-то мировое соглашение, не доводя дел до суда, такое мирное урегулирование вопроса, и не доводя ребенка до дополнительной травмы. Потому что вот эти травмы, которые он получает, особенно в определенные моменты возрастные ребенка, они потом очень сильно влияют на дальнейшую социализацию ребенка, на дальнейшую жизнь и приводят к разным, вплоть до зависимости различных уже потом у самого ребенка, потому что, ну, это целый такой долгий процесс, не буду рассказывать, это психологи, наверное, об этом могут больше даже сказать. То есть это уже все, да, это сказано,
такие,
да.
Сказанные ужасные страшилки.
Ну, это на самом деле, да, страшил.
Есть церковь, которая...
Это страшилка, да, но вот...
Спасает.
Но вера вообще, она людей, я думаю, что если есть вера, да, она спасет от многих непопаданий вот в такие ямы. Но чтобы эту веру дать и передать ребенку, вера должна быть в самом человеке. Да? Нельзя передать то, чего у тебя самого нету. То есть если у тебя этого не заложено, не вписано это в норму, то ты не можешь эту норму и дать ребенку. Вот. И, к сожалению, бывают случаи, когда вот просто говоришь человеку, что вот столько несчастья, вот все-таки сходи в церковь. Иногда даже, вот, ну, такое, потому что, в общем, мы светская общественная организация, да, и у нас бывают представители разных вероисповеданий. Вот, и потому я каким-то предпочтением не могу отдать. То есть все приходят на консультацию, берут разных детей, даже в школе приемных родителей. Вот, потому иногда вот понимаешь, что вот психологи не справляются, да, и школы не справляются, педагоги, да, там и все. А ребенку нужна вот именно вот поддержка. И у нас многие ходят в воскресные школы. И это очень для ребенка, это такой иммунитет дополнительно от вот того агрессивного социума, который он имеет место быть. Это и радио, и телевидение, и, к сожалению, и книги. То есть сейчас вроде все доступно, и интернет, и не дай бог, куда нажмешь клавишу и попадешь не туда, куда нужно. Вот. Но на самом деле вот эта любовь родителей, она спасает на самом деле. И если это семья, особенно многодетная, я считаю, да, так вот, где есть и папа, и мама, а не просто одна мама тянет, да, лямку. Вот, я считаю, что сам пример вот такой многодетной семьи, да, еще пример братьев, сестер, да, которые уже устоялись каких-то старших, да, это, в общем, дальнейшее подспорье в то, что ребенок не попадет в какую-то независимость, да, не какое-то не совершит даже противоправное действие, потому что именно вот даже если брать статистику нарушений каких-то противоправных, да, то это в основном дети из неполных семей. Да, да, и это не, я считаю, не только беда родителей, это вообще проблема нашего общества, потому что в связи не только есть там отказы от детей, не только есть одинокие родители, да, есть же социум, который, чтобы в нем выжить, нужно работать на многих работах, да, и маме подчас, она бывает пришла с двух работ, уставшая, она не видит, что с ребенком. И она не очень, она бы и хотела, но у нее нет на это сил, да, потому я считаю, что, ну, вот, когда меня спрашивают, там, чем помочь детскому дому или что-то, да, я говорю, даже если вы не захотите там помочь вот нам как общественная организация, да, считаете, многие считают посредниками общественной организации между помощью и непосредственно целевой группой. Мы как эта прослойка. На самом деле мы профессиональная прослойка. Мы знаем, кому что нужно, да, больше, потому что мы работаем с этим контингентом. Но если вы хотите помочь, то вот можно просто адресно помочь семье, которая в сложной ситуации, чтобы она поднялась, и у нее была возможность вообще общения с ребенком побольше, да. Вот. И мы предлагаем просто, можно же не пройти мимо соседки, которая одинокая, и которая там где-то документы оформит, а вы посидите с ребенком, да. Вы можете там помочь...
Кстати, у вас, да, тоже какие-то, такая большая семья.
Какие-то юридические моменты подсказать, да. Есть. То есть не обязательно вести игрушку в детский дом, да, ну, эту очередную игрушку или очередную шоколадку, которая, в общем-то, ребенку не прибавит, ни мамы не добавит, ни любви не добавит. Это разовые приезды в детский дом. Вот вы можете помочь вот конкретно семье. Вот мы занимаемся это помощью конкретным семьям, да. Мы спасаем, в общем-то, детей от детского дома, да. И как можем, мы работаем, как справляемся. Конечно, нам хочется, чтобы было меньше сирот. И, соответственно, у нас свое направление – это профилактика сиротства. То есть мы пытаемся не допустить попадания в эти детские дома, потому что детский дом для ребенка, он просто… Это не норма вообще. Mm-hmm. Их по-хорошему не должно быть. Но так как они есть, да, то… Все, что можно помочь ребенку с детского дома, это либо его взять в семью, да, либо, значит, обучить чему-то такому, чтобы это потом ему пригодилось в жизни, и чтобы он социализировался при выпуске из детского дома. То есть здесь вот так все взаимосвязано, и у нас, когда мы помогаем семьям, да, помогаем вот им не скатиться за черту бедности, да, устояться и дальше уже самостоятельное плавание, так скажем, чтобы они научились ходить без помощи, да, и жить без нашей помощи. Это самое главное, чего можно вообще достичь при помощи семьи в трудной жизненной ситуации.
Вы знаете,
такая большая семья получается.
Да, я это поняла, что большая семья. И сейчас напомню, что сегодня в рубрике «Гость в студии», уважаемые слушатели, принимает участие президент Свердловской региональной общественной организации «Аистенок» Лариса Владимировна Лазарева. Вот вы говорите, что одна из основных целей, чем вы занимаетесь, это все-таки профилактика сиротства. Но вот очень часто ведь получается так, что даже сама мама, которой нужно помогать, именно вот ей и нужно помогать, не только ребенку помогать выжить, а именно заниматься с мамой, ее поставить как-то на ноги, ее реабилитировать, чтобы она поверила в жизнь, в свои силы, что ее не будут обманывать, что она все-таки в будущем может как-то, ну, опять же, модное сейчас это слово, оно часто употребляется, социализироваться в этой жизни и, может быть, даже создать еще семью, родить детей.
Ну, мы вообще изначально, когда начинали эту работу, что такое вообще профилактика, да, вот сиротство, да, ну, это, точнее, социального сиротства, потому что по статистике у нас 10% только сирот в результате смерти родителей, детей, а остальные – это все сироты при живых родителях, да. И мы никогда не рассматривали ребенка отдельно от матери, отдельно там, если есть и папа, и мама, отдельно от семьи вообще. Угу. То есть это неправильное решение вопроса, и вот именно потому, что на протяжении нашей истории, как создавались детские дома, и все думали, что лучше детям вот с улицы их забрать, и лучше их поместить в отдельно взятый хороший дом, оборудованный, да, с питанием там, с пятиразовым, да, на всем готовом. Вот, а дети там, и даже и статистика и по смертности была изначально там,
ну, дети так
ужасная, да.
Там растут
они растут без той любви, без привязанности к единственному человеку, который может дать эту любовь, потому что все-таки приходящие сотрудники, понятно, то есть привязанность не устанавливается такая, то есть она устанавливается совсем другого качества. Мы не рассматривали вообще отдельно ребенка и отдельно маму, потому что бесполезно работать, взять мама же как приходит, например, она говорит о том, что она не может содержать этого ребенка, да, отказ от ребенка, да, планируемый, потому что то-то, 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 то-то там. Либо это материальные причины, либо это какие-то психологические, даже экономические причины, да, и мы, выясняя причины отказов, заявленных отказов от ребенка, когда начинаешь работать с мамой, мы понимаем, что все причины сводятся экономически, в том числе, даже они как-то, во-первых, они вместе экономически и психологически настолько переплетены, что даже вот как-то разделить их очень вот сложно, да. Вот, и в результате получается, что когда мы начинаем работать вот с самой мамой и с ее семьей, мы получается, что причина всех вот неудач – это нарушение детско-родительских отношений. Не с этим ребенком, даже с которого она хочет отказаться,
а этой мамы с ее
мамой. Да. Той мамы, то есть бабушки, да, с бабушкой, да, то есть с прабабушкой, получается. Вот. И когда идешь глубже и работаешь, на самом деле, и если бабушка или мама не додала этой женщине, то, соответственно, она и транслирует тот опыт, какой она может дать своему там ребенку, уже родившемуся, либо будущему ребенку.
А что вы сами, да, об этом думаете? Что если вот нарушена вот эта вот причинно-следственная связь, вот эти вот
причинно-следственная
отношения...
связь, ее нужно, во-первых, увидеть. Если ты ее увидел, это уже полдела. И ты можешь, даже если бабушка или мама не вступает с нами в контакт, а бывает так, что эти бабушки и мамы не хотят работать над собой, тем самым они могут помочь этой женщине, да, справиться со своей ситуацией.
Не все осознают, и говорят,
такой ребенок, да, никакой. Мы здесь ни при чем, сделайте с ней что-нибудь. Угу. На самом деле, это же
причина
в самом человеке. Это нельзя, ну, расписаться в своем бессилии. Но за ребенка в любом возрасте, ну, до последнего нужно бороться, да. Не бороться там с системой, не бороться там с чего-то там нету. А вот когда вот бороться, ну, за ребенка, потому что это как, ну, твоя часть, да, вот все равно ты никуда не ты его родил, да. А если ты родил, и если мы объясняем, а женщине мы объясняем, что отказ от ребенка, да, или там, ну, отказ, предположим, да, от ребенка, он не решит всех твоих проблем. Это проблемы
еще
будут
больше
нарастать.
По-моему.
Да, то есть следствие продолжится, да, вот это, а нарушение это вот раньше. То есть это не причина, ребенок, это не причина твоего сегодняшнего вот такого трудного положения, да. Причина гораздо была раньше, она была запущена, она развернулась, и вот тебе следствие такое, когда ребенок, он уже вроде как не нужен, а на самом деле здесь же все не только семья участвует в отказе от ребенка. В основном говорят на женщину, да, что она вот виновата во всем. Здесь же все. Здесь это ее родные, которые вовремя не протянули руку помощи, которые, может быть, когда-то не научили, что если ребенок рождает, ну, даже если он там нежеланно, ты его родил, то все равно нужно что-то с этим делать. Это твое, это твоя ответственность, да, не нужно перекладывать на кого-то, да. Вот. И нужно просто вовремя помочь. Причина еще и в том социуме, как вы говорите, социализироваться, да. Но все труднее и труднее социализироваться, потому что мы иногда видим, что люди с экранов телевизора говорят одно, делают в точности наоборот. И у детей очень обострены эти чувства справедливости, когда вот это все, ну, становление идет, пубертатный период. И они фальш замечают сразу. Нам приводят, например, у нас есть группы дневного пребывания для детей, у кого нет садика. К нам приводят, и они могут хорошую мину делать при плохой игре, а ребенок, он выдаст за два дня все, что какие проблемы в семье. То есть не нужно особо работать с ребенком. Мы видим, вот он в общении со сверстниками, с воспитателями, он выдает все, что, да, все, что в семье заложено. Mm-hmm. То есть все недочеты, вот они так вот ярким светом раскрываются, да, и мы начинаем уже говорить маме, вот то-то, то-то, то-то. Если мама понимает, что ей нужно над собой работать, да, пожалуйста, вот тогда процесс социализации очень быстро идет, когда она понимает, да, мне нужна помощь, и я в ней вот нуждаюсь, а если она говорит, что вот нет, это ребенок такой, да, вот, ну, нас, тогда очень, мы тоже работаем, естественно, мы помогаем тогда ребенку параллельно и работаем с мамой обязательно, да, вот. Отдельно мы никогда не рассматривали. Mm-hmm. Вот что мы понимаем. Но если мы видим вдруг, что на самом деле угроза ребенку есть, потому что мама, ну, не справляется вообще со своими обязанностями, да, конечно, мы тогда подключаем уже и органы опеки, и все. Но это очень редко бывает. В основном мы до последнего, так
вот
сказать,
работаем
с семьей. И...
Ну, лучше с семьей работать, чем с органами опеки.
Ну, на самом деле, да. Мы работаем с органами опеки, когда мы подготавливаем школу приемных родителей. Нам делегированы полномочия. Мы с ними работаем очень тесно. Вот. И мы сигналы, если нам сообщают какие-то сигналы населения, вот такие серьезные, где есть мы, конечно... Если мы сами проверим, видим, что мы не можем на самом деле помочь, да, то мы обращаемся в органы опеки, потому что они все-таки, это их целевая группа тоже, да, ну, как люди. И в то же время мы имеем очень много, ну, мы имеем свои ресурсы, наработанные за эти 10 лет именно для людей, которые просят у нас помощи. Это, ну, я уже перечислила, что это там социальный склад, да. Это у нас есть кризисная квартира, вот мы ее запускаем 25 числа, но новая кризисная квартира.
Это что такое?
Это квартира временного проживания, да, на средства спонсоров, она у нас содержится, это у нас благотворительный фонд. Вот нам раньше это мы содержали на средства спонсоров, у нас Уралтрансспецстрой, нам организация ежемесячно оказывает вот помощь в оплате коммунальных услуг и содержание квартиры полностью, вот, то есть на ней. А сейчас нам благотворительный фонд «Солнечный город» Новосибирск, он купил квартиру, и мы теперь можем только коммунальные услуги платить и содержание этих женщин с детьми. Там можно пребывать до 6 семей, до 5 семей мы можем, но иногда, если беременная, то 6-я.
Ну нет, мамы. Это, конечно,
и это именно потому, что одна из главных причин планируемого отказа от ребенка, либо вот насилие в семье, когда бывает, либо это отсутствие жилья, вот собственного жилья, да, либо это незаконченные какие-то юридические моменты, и можно расселить семью и помочь. Но где-то нужно это время сложное, кризисное пережить, и именно...
А потом вы когда отслеживаетесь?
Конечно, конечно. Вот мы отслеживаем, женщины, да, мы отслеживаем, они и заново обращаются, кто-то там в первый класс повел ребенка, пришел тоже, то какие-то начались там, может быть...
Семьей,
да, да, большой. Они к нам на праздники приходят, мы их обзваниваем на выездные мероприятия какие-то. Бывает, нам дарят билеты там на елку, мы тоже распространяем, то есть сами праздники проводим внутри организации очень много, так что мастер-классы различные. Вот на все на это вот нужно, конечно, и средства, и
вопрос, конечно,
и время, и желание сотрудников наших. То есть это как сплочение семьи, это такой терапевтический эффект, тот же праздник, это большое подспорье в моментах психологических каких-то общения с семьей, потому что психологи, они все равно человек приходит как будто бы к специалисту на консультацию, да, когда праздник, он вроде бы как в общей семье, как член семьи, и он может
просто
себе
должно
позволить.
Должно пройти время, чтобы да, человек да. как-то расслабился, уже по-другому посмотрел на ситуацию. Вот у меня вопрос, связанный с усыновлением. Вот в основном же люди хотят все-таки взять ребенка маленького возраста, как правило, да, и как-то этого ребенка можно, ну, продиагностировать, насколько этот ребенок здоров и как он вообще будет приживаться в семье. Вот какие-то случаи вы можете рассказать из своей практики?
Ну, случаев у нас очень много случаев, наверное, перечислять-то я не буду. Я просто говорю, что
самые такие запоминающиеся,
наверное, может быть, суть работы вот этой. К нам приходит на обучение, да, это почти 2,5 месяца, это 2 раза в неделю,
что
по 3 часа, и плюс еще
девочка,
консультации
да?
индивидуально обязательно в семье, да, потому что не каждый может раскрыться на школе и рассказать то, что их беспокоит, например, на всю группу, да. Это люди потом могут параллельно, они приходят к нам еще к специалистам обязательно, чтобы они психологам походили, да, и они хотят, они планируют уже, какого ребенка они приблизительно они себе видят, да, все равно образ создают, да.
Конечно.
И если мы видим, что это, конечно, маленький ребенок, да, это быстрее пройдет и процесс адаптации, понятно, это и ребенок, самое главное, что он меньше пробыл в органах государственного воспитания. Чем меньше он пробыл, тем быстрее и лучше пройдет процесс адаптации и легче будет родителям, да. Вот. Но бывают сложности с теми детьми, которые уже долгое время пребывали в детском доме.
То есть их никто не хочет брать.
Но на самом деле вот все дети-сироты, которые сейчас пребывают в детских домах, да, или домах ребенка, это либо дети с нарушениями развития, да, с заболеванием определенным, либо это дети, имеющие сестер и братьев, то есть это не один ребенок, и чтобы усыновить, не разлучая никого, да, между собой, между братьями и сестрами, нужно взять, например, всех троих или четверых. Вот это на самом деле отпугивает многих родителей, ну и я это понимаю.
Конечно,
и
такая ответственность.
Это ответственность большая. Взять-то ребенка одного вот, да, из детского дома, это ответственность, я говорю, что вы вот просто, ну, это люди не герои, мы их так не называем, да, ни в коем случае, но на самом деле они берут на себя большую ответственность, да. Вот, и если у них мотив был обращение взять ребенка и любить его, да, и вот сделать счастливым, да, и потом этот мотив, он сохранился, да, и после взятия, вот они на самом деле любят все, хотя... Как сказать, что некоторые даже, вот мы на них смотрим, да, и мы даже уже видим, кто возьмет сразу, а кто сделает немножко время, отсрочит, да, и потом приходят к нам люди. Вот бывает так через год, через два, они только тогда решались, вот они. А процесс запустился уже у них раньше, они пришли на школу, и они решили, что это им не под силам. Вот они ответственность эту, они поняли, что...
И они отказываются.
Это очень хорошо, когда они отказываются на школе и понимают, что это им пока еще не потянуть.
А вот они этого ребеночка видят уже?
Нет. На школе у нас никого там, детей у нас нету. Детей они не видят, если только
просто
они там
понимают.
Не походить в качестве волонтера в детскую больницу и посмотреть. Да,
такой вот начальный этап школы приемных родителей.
Да, и, конечно, чем раньше ребенок попадает в семью, тем быстрее процесс адаптации и меньше сложностей бывает. Чем дольше ребенок находится в органах государственных, госвоспитания, тем дольше процесс реабилитации этого ребенка. Это работа с травмой, потому что бывают разные жизненные ситуации попадания ребенка в детский дом.
А то, что иностранцы берут наших русских детей, вот это тоже обидно.
Ну, я бы так сказала, что иностранцы берут детей, но мне лично, вот мне не обидно, потому что они берут разных детей, да. И тогда, когда наши вообще детей не брали,
да.
И в частности, в нашем городе не было развито вообще семейное жизнеустройство, вот, иностранцы брали.
А почему?
Ну, во-первых,
уровень жизни другой.
И уровень жизни другой, и, соответственно, там, ну, говорят, и эти люди уже в зрелом возрасте, они созрели, они понимают, у них там население, ну, в зависимости от стран, конечно, не будем перечислять, где, в каких. Ну, например, вот в Италии там всего 6% детского населения от общего населения, да, у нас, если в сравнении с нашим, это где-то 16% у нас детского населения от общей численности населения, вот, Российской Федерации, то есть это гораздо, это почти, ну, там, в два, в три даже
то
раза больше, да,
у них,
да, детей. Либо, да, не рожают, вот, хотя там, в общем, более здоровая экология и все, вот, и либо не могут родить, соответственно, они приезжают. Вот, по крайней мере, у меня опыт был вот, общение с итальянскими, да, родителями, когда мы в качестве делегации просто ездили, проверяли, как там дети содержатся наши. Вот они в таких райских условиях, вот там, где мы были, на самом деле все хорошо, да. Вот, другое
есть
дело.
И другие случаи.
Есть другие случаи, да, и на плохие случаи акцент если переносить, да, средства массовой информации преподносят, да. У нас статистика не менее плачевная есть в стране, где в родных семьях бывают такие ситуации и убийств, и мы это все слышим тоже в средствах массовой информации. Потому конкретно иностранцы, они ну, как сказать, мне не обидно, что они берут детей, да, потому что каждому, наверное, ребенок все-таки приходит свой, да, и если вот это судьба, ну, для ребенка, я все равно так думаю, да, что он попадет вот в ту семью, в которую,
в какую должен попасть,
да, вот, другое дело, что там, где родился, там и сгодился, да, но это в основном, конечно, взрослые могут решить, да, ребенок, он, получается, что вот за границей там ищут семью для ребенка, у нас пока наоборот, мы ищем ребенка для семьи, да, получается. Но чтобы вот таких перекосов не было, вот может мы к этому придем, что у нас будет там отдельно, сейчас больше желающих все равно семьи взять ребенка, да. Очень много есть и хотят все равно маленьких детей, да, и, соответственно, на всех маленьких и здоровых не хватит, да. Ну вот то, что там
провести... Даже да, грудничков.
Грудничков, да, да. Конечно, кто ищет, тот всегда найдет, да, и главное запустить этот сам процесс, да. Если уже у тебя, ты понимаешь, и мотив твой еще, и обстоятельства так складываются, что ребенок прямо, ну, вот идет в руки. Ну, это вот на самом деле, это самый такой лучший вариант, это хорошо. Вот. Есть, которые с препятствиями определенные родители сталкиваются, с большими препятствиями, чтобы там взять ребенка, да. Вот. Я имею в виду, что чисто даже вот, когда это не органы опеки препятствуют, а вот что-то им не дает взять ребенка, да, то там квартира не подходит, то нужно ремонт сделать, то еще что-то, вот все откладывают, потом бывает такое, что бывает отказываются от того, чтобы взять, и сами рожают. Бывает и так, потому что на школе у нас, вот через школу у нас бывают семьи, которые сами беременеют, женщины рожают.
Ну, как вот. Правило, это все-таки те люди, которые не могут иметь детей, ведь, да, по
логике? Ну, бывает, ставят диагноз, когда не могут иметь детей. Люди приходят на школу, да, обращаются именно потому, что они не могут в силу здоровья иметь детей, да. И потом бах, ребенок бывает рождается. Абсолютно таким способом.
И тогда уже нормальным. Ребенок не нужен, да?
Бывает, да. Это да, бывает, свой ребенок появляется и все. Ну, то есть, значит, просто человек проработал, вот, проработал на школе приемных родителей и задал те вопросы нужные, и получил ответы, ребенка. Да, и, наверное, провел какую-то работу над собой, потому что ему Бог дал ребенка. А бывает, Бог дает приемного ребенка. Ну вот я вот желаю всем, чтобы у каждого был свой ребенок и любви, и безусловно любви, как нас дети любят. Вот они безусловно, без всяких условностей, да? Это взрослые, мы ставим какие-то условия, вот я тебя люблю за что-то.
Да.
А дети, они вот будьте, наверное, ну вот будьте как дети, что еще можно сказать?
Я еще успею вам, Лариса Владимировна, последний вопрос задать. Если коротко, пожалуйста, ответьте в рамках уже нашего времени. Какие отношения у вас с Русской Православной Церковью?
Я человек воцерковленный, да. Единственное, что, конечно, я понимаю, что я очень редко хожу. На праздники я прихожу, да, а на исповедь не так регулярно, как бы вообще этого хотелось, да. Есть свой духовник, к которому прихожу, и он вот мне сказал вот в этом году, что вот ты редко посещаешь, да. Учитывая, говорит, занятость все равно твою, но все равно нужно.
А будете чаще посещать, будет очень много, я имею в виду исповедь, много будет сразу разрешаться вопросов. Это вот как ни странно.
Да. Ну, все равно,
вот
да, я
закон.
Да, это, наверное, да.
Так
да,
и
наверное,
есть.
Так. Когда рассказываешь, да, то
ну,
тебе это...
Ну, исповедуешься,
и ответ сразу, да, и ответ приходит.
И все, и потом, знаете, как вот просто вот проблемы, они вот решаются друг за другом. Вот мы только плохо это осознаем, может быть, но со временем это уже понимаешь.
Нет, я осознаю, я это очень, очень чувствую. Это словами даже не передать, это нужно вот именно внутри. Вера, она так должна быть вот внутри, и, естественно, она тогда помогает
это
жить.
Это очень хорошо, потому что, наверное, трудно было представить, что если бы здесь находился человек, который вот, ну, непонятно, как это все настолько связано, то есть то, почему вы вдруг занялись этим сиротством, да, это тоже вопрос, наверное, вашей жизни и вашего какого-то жизненного пути. Он не просто так появился, вот, и вы посвящаете уже больше, ну, получается, больше 10 лет своей жизни именно этому вопросу. Это, конечно, Но действительно дорогого стоит.
Я просто, да, вот я сейчас вспомнила, что 10 лет, вот 11 лет назад, когда там создавалась организация, когда я писала устав, а потом я написала проект, вот какой он должен быть по профилактике отказа. И я понимаю, что это... Я вот понимаю, я не могу сказать это людям, которые, например, ну, не верят в Бога, вот это рассказать. А тем, кто верит, это понятно. Вот, знаете, я написала, я поняла, что, о, Господи, это ж такая ответственность. И если это случится, и проект выиграет, и у меня такие, знаете, вот мурашки по всему телу, это вот что-то такое наложило на меня такую ответственность. Я поняла, что это не я писала, наверное. Да, ну, не наверное, а, наверное, точно не я писала. Это вот оттуда вот оно просто сверху дано, да. И если, думаю, я так себе сказала, что если это получится, значит, это угодно. Если нет, ну, значит, буду другим способом каким-то помогать людям. Было желание, да, и Бог дал это желание. Ну, и вот реализуешь так, как по мере твоих сил. Вот так бы сказала.
А, да. Спасибо, огромное спасибо. Мы ждем ваших, даже не знаю, как сказать, как назвать, выпускников вашей школы,
да,
Аистёнка в нашей студии. Будем очень рады познакомиться с этими людьми. И даст Бог вам тоже сил, здоровья. И помоги во всех ваших действительно очень добрых таких начинаниях.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо. Дорогие слушатели, это была рубрика «Гость в студии». И сегодня я вам представляла президента Свердловской региональной общественной организации «Аистёнок» Ларису Владимировну Лазареву. Даст Бог, мы встретимся еще с ней в наших передачах.